Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 6 годин раніці у Празькій студії новин Сергій Навумчик. У ефірі випуск міжнародних новин. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама ізнов закликав аднавіць мірні перемови поміж Ізраїлем і палестинськими груповками на основі межів 1967 року. Виступаючи в Вашингтоні перед представниками Американо-Ізраїльського комітету, Обама виказався за створення палестинської держави на землях, які Ізраїль захопив після 1967 року. Він додав, що такий план може продовжувати обмін територіями поміж боками, каб забезпечити територіальну цілісність обох держав. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху після зустрічі з Обамом у Вашингтоні у п'ятницю виказався супроти пропонованого президентом США плану, стверджаючи, що в межах 1967 року Ізраїль залишився б безоборонним. Президент Еміну Алі Абдала Салех у неділю у третій раз відмовився підписувати погоднення об мирній передачі влади, якою було розпрацьовано Ради супрацовництва країною Персидської затоки, не глядячи на те, що документ підписали представники керуючої партії і опозиція. У відказ Рада супрацовництва заявила, що припиняє своє посередництво у справі вирішення політичного конфлікту Еміні. Раніше амбасадори заміжних держав, які присутнічали у амбасаді Об'єднаних Арабських Еміратів у столиці Еміна Сані при підписанні погоднення передачі влади представникам керуючої партії, були на кілька годин затримані у будинку амбасаду озброєним натовпом прихильникам Салеха. Пізніше їх евакуювали гелікоптером. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй запотребувала від влади Судану вивести війська зі сперечної провінції Аб'є, де, поводле місцевих сродків масової інформації, урадові сили зачищають місцевість від повднево-суданських солдатів. Поводле виніків недавнього референдуму об незалежності повднево-суданських провінців, багатий на нафту район Аб'є має одвести повдньовому Судану після того, як 9 липня він стане повноцінною державою. Повночний Судан стверджає, що вів війська на територію Аб'є за того, що 19 травня повдньово-суданські воєвники обстріляли на території провінції конвой Організації Об'єднаних Націй. Апеляційний суд у Бахрейні підтвердив смертний вирок двом демонстрантам, признаним винуватими у забойстві двох поліцейських. Ще два обвинувачені осуджені на пожиттєве зневолення. У лютому і у соковіку у Бахрейні пройшла хваля протестів шиїтської більшості насельництва. Демонстранти потребували суннітської королівської династії демократичних реформів. Для задушення протесту у Бахрейн були введені війська ради країну Персидської затоки. Рух «Талібан» попередив Казахстан об серйозних наступствах, коли Астана накерує своїх солдат у Афганістан для підтримки військового контингенту НАТО, повідомляє агентство «Рейтер». Таліби закликають мусульманів Казахстану виступати супроти неслушної, як вони лічать політики своїх уладів, і погрожають, що діяння Астани буде мати довготермінові відмовні наступства для усього регіону. 18 травня казахський парламент ухвалив домову з НАТО, поводле якої Астана накерує військовий контингент для допомоги міжнародної коаліції в Афганістані. Еврозв'яз відкрив своє представництво у лібійському місті Бенгазіні, офіційній столиці опонента Муамара Каддафі. Громадянська війна у Лібії почалася у лютому, у соковіку Брюссель розірвав усі контакти з Каддафі. Ви слухали випуск міжнародних новин, наступний прогучить приблизно про 1 годину. А зараз повтор передачі, яка прогучала на хвалях Радіо Свободи у неділю.
У ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі празький акцент. Тема випуску «Білорусь після судов по справі 19 снежня». Коли белорусское громадство переодолеет шок 19 снежня и наступных жестких репрессий? Ти выключит теперешний валютный экономичный кризис у сплеск громадянской и социальной активности? Ти зразумеют один одного политичные активисты и те, кто стоять у чергах у обменниках? Над этими питаниями в «Праском акценте» разважают блогер Дмитрий Сайонок, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и керавник департаменту политологии Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович. Скончились и черговые процессы по справе 19 снежня 2010 года. Яны показали, что цена за политическую и за громадянскую активность резко подвысилась, что зараз иншадумец, оппозиционер несе рызыку не только звольнения с працы, отрымать милицейской дубинкой, отрымать администрационные сутки, але и отрымать серьезные криминальные термины. До того ж за кратами опынулося шмат важных политических постатей, принамсі кандидат президенты Андрей Санников, який отримал 5 годов зняволення. И, махчима, на долгий час ён и іншие люди будут просто выключены из политического процесса. Так вот, что ж с этого выникает для громадства, для громадского, для политического процесса? Те репрессии дадут таки той плен, на який они были различены, что громадство замре, заморозится. Ну, вот, до речи, можно пригадать, что после выборов 2001 года, 2006 года был таки певный период разгубленности, период роспачи, хотя и не было репрессий такого кшталту. Але потом неяк открывались новые махчимости, з'являлись новые люди, вот з'являлось, скажем там, «Говори правду» в 2010 году. Так вот, может, и зараз бачны уже некий таки накірунок переодоления шоку 19 снежня. Светлана.
Шчыра кажучы, цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо падзеі ў палітычнай сферы ў значнай ступені будуць залежаць ад падзей у эканоміцы. І апазіцыя можа атрымаць як такую вялікую сацыяльную падтрымку, так і ўвогуле зацішша можа адбыцца ў нашай краіне. Але накірункі сапраўды абазначыліся. Ну, я нагадаю апошняе слова Владзіміра Некляева, у якім ён прапанаваў адзін са сцэнароў. Апазіцыя адмаўляецца ад патрабавання новых прэзідэнцкіх выбараў, а ўлада выпускае палітзняволеных і пачынаецца некі такі круглы стол, пачынаюцца перамовы. Такі сцэнарый, мне падаецца, мог бы быць, але не при сегодняшней уладе. И вот, как бы мы не анализовали ситуацию, у нас все упирается у то, что белорусская улада дейничает нерационально. И тому вот модели некие выстраивать достаточно тяжко. Мне сдается, что нам покуль треба почекать, поглядеть, как будут развиваться подеи у экономичной сферы.
Дмитрий, ну, варто сказать, что некие слова промовляются его не только с подаром Некляевым. Певный час тому возник план команды Мацкевича, некий таки перемовный сценар, возник план команды Санникова, жорсткая линия сприяния уведению санкций. Але вот это все ж таки слова, за якими не стоят фактично некие силы, некие истотные громадские настрои, те все ж таки это нечто большее.
Я соглашусь со Светланой в том плане, что как бы основные проблемы подкрались к нашей власти со стороны экономики, а не со стороны политики. Поэтому как бы общая активность населения, она будет возрастать в любом случае какая-то. Проблема в том, что сознание населения зависит от бытия, а наша политика, она от бытия, как мы видим, не зависит. И мне кажется, что опасность вот этих вот инициатив, направленных на переговоры с властью, прежде всего в том, что они отрывают саму оппозицию от внимания к экономическим проблемам населения. То есть чем больше будет инициатив решить бороться с властью, чем больше будет инициатив переговоров с властью, тем меньше будет обращаться внимание на единственный источник, который может дать, собственно, перемены на экономические проблемы населения.
Виктор, ну, я так разумею, что наши коллеги помеж собой солидарны, а вы все ж таки можете нечто сказать на конт некой автономной, односно, безумовно, односно, автономной политической сферы? У ее вы бачите некие прикметы переодоления шоку 19-го снега? Нежней, навод не столько гэтага, сколько того, что отбылося после гэтага. Беспрецедентная у найновшей белорусской истории репрессии то, что ну, десятки людей потрапили за краты по вельми серьезных криминальных терминах.
Мне кажется, что то, что мы назираем зараз у политической сферы, сведчить о некой ступени об измене формата дискуссии у политической сферы. Догэтуль основным форматом дискуссии у политической сферы был круглый стол, який был зорганизован на грантовские гроши. Зараз мы бачим переформатование этого формата, и мы бачим, что основная дискуссия зараз ведется у судах и вокруг судов. Мы бачим, что самые яркие промовы, самые яскравые планы будуются, агучваюцца ў апошніх словах і падчас нейкіх спрэчак. Грамадства высвятляе з дапамогай гэтага працэсу над усёй беларускай палітыкай, хто ж усё-такі адказны за падзеі 19 снежня. Гэта нейкі новы фармат, скончыцца і больш плённа, чым усе тыя экспертныя гаварыльні, кажучы па-рускі, якія адбываліся ў нас дагэтуль. Таму што за кожным словам, якое прамаўляецца ў судзе, стаяць вельмі вялікія тэрміны, вельмі вялікія наступствы, месяцы, якія гэтыя людзі правялі ў СІЗА, ў КДБ і гэтак далей. Мне здаецца, што асноўным вынікам з'яўляецца змена фармату. Што тычыцца таго, ці выканана роля гэтых працэсаў. На мой погляд, план не спрацаваў. Вось ёсць адчуванне таго, што план полягаў у тым, каб не толькі запужаць беларускае грамадства, таму што беларускае грамадства, яно просто перманентна запужана. Так, яно перманентна баязлівіцца палітыкі і перапужана любымі наступствамі палітычнага і любой спрычыненасцю да палітычнага. Так ось, мне здаецца, што разлік быў тут не столькі на гэта, колькі на здольнасць прадаваць гэтыя працэсы Захаду. І вось увесь заходні вектар, гандаль палізняволенымі, ён ўжо зараз спынены, таму што, здаецца, Еўропа проста супрацьставіла гэтаму плану выпушчаць там па чалавеку за кожнае атрыманае там МВФ мільярд дарожную карту санкцыяў, якія відавочна будуць і якіх відавочна Беларусь баіцца, таму што ёсць чаго баяцца. Заўсёды, калі праходзяць выбары ў Беларусі, ёсць пэўнае ажыўленне, нейкае такое адчуванне таго, што вось нейкае движ ідзе. А пасля гэтага адчуваецца засынанне грамадства. Вось апошнім, колькі ўжо, 4-5 месяцаў у Беларусі вельмі вялікі градус палітычнага напружвання. Усе кожны дзень, там усе больш-менш палітычна заангажаваныя чытачы, кожны дзень па некалькі разоў сядзяць у інтэрнэце, чытаюць апошнія навіны. І суды, дарэчы, адзін з чыннікаў таго, што такая вялікая цікаўнасць грамадства, там часткі грамадства да палітыкі захоўваецца.
Адказваючы на маё першае пытанне, усе так ці інакш закраналі сацыяльна-эканамічны кантэкст. Магчыма, ўлада, калі рабіла 19 снежня, калі ўстраівала гэтыя рэпрэсіі, суды, меркавала, што ўсё будзе як і ў мінулыя разы, грамадства будзе ціха сядзець, атрымліваць асалоду ад 500 даляраў сярэдняга заробку, ну а тут напаткаў валютны крызіс. І святая лічба заробку 500 даляраў, ну так здаецца, за некалькі месяцаў схуднела фактычна амаль на палову. На ваш погляд, ўсё ж такі вот гэта эканамічныя цяжкасці, якія ўжо працягваюцца які месяцы, канца пакуль ім не бачна, ці могуць яны выклікаць усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці там, дзе гэтага асабліва ніхто і не чакаў. Вось Віктар казаў пра палітычна заангажаваных, але выплеск можа адбыцца сярод зусім не заангажаваных. Ну вот можна прыгадаць, скажам, страйкі 91-го году, якія тады грымнулі, так бы мовіць, ні з пушчы, ні з поля. Тады, я нагадаю, цэны былі павышаны на 5%. Зараз, паводле Мінстата, толькі вось за апошні тыдзень яны ў Беларусі спажывецкія цэны скокнулі на 4%, а з пачатку года на 15%. Ну і вось, дарэчы, калі карыстацца, так бы мовіць, геаграфічнымі параўнаннямі, скажам, у Егіпце гэтай зімой, ну не было, скажам, на плошчы Тахрыр, кіруючы, накіроўваючы сілы, а вось атрымалася тое, што атрымалася. Хаця можна сказаць, што з іншага боку, памятаеце, ну, скажам, сакавіцкі абвал рубля 98-го году, калі таксама на траціну там за тыдзень схуднеў рубель, ці жнівеньская рэха таго ж 98-го году, жнівеньская рэха расейскага дэфолту, ці пазалеташні ўдар сусветнага крызісу, ну, ніякімі пратэстамі беларусы на гэта не рэагавалі. Так можа і зараз, ну, будуць бурчаць, будуць стаяць чэргах, будуць лаяцца на ўладу, ну, гэта ўсё, власна, і абмяжуецца, Дмітрий.
Ну, я бы акцэнціраваў внимание на том, што ощутимый для населення крызіс, он продолжается месяца 3. А то, што как бы 20 лет там інтэлігенцыі не хапае паветра, это совершенно другой разговору, и надо зарубить себе на носу, что это особенно сильно никого не волнует. Поэтому я бы вот эту связку, были выборы, а теперь еще и кризис, я бы разбил. Для них были выборы, а для других только теперь кризис. Вот. Поэтому как бы вот сейчас прямо ожидать какого-то тахрира, мне кажется, нет оснований. То есть может быть какой-то тахрирщик там маленький, как бы майданчик. Вот. Но пока ситуация не станет стабильно ухудшающейся, на 91-й год она была стабильно ухудшающейся. Вот. Скорее как бы у народа есть повод там задуматься, заинтересоваться, у интеллигенции есть повод для общения с этим народом. Но пока что повода для социального взрыва, мне кажется, рановато.
Дмитрий, а я бы хотел удокладнить, может, вы бачите вот как бы некую связку, что, ну, вот некая температура громадства подвышается, причем, ну, натуральным чином за кошт того, что доляр валится, и его нема там, где он повинен быть. Да. Ти узникая некая связка помиже вот этой такой агульной громадской температурой, людей, по сутности, далеких от политики, как вы сказали, для каких выборов я, властно, не было, и тех, кого Виктор назвал политично заангажованными, кто шукая некую силу весь час, и вот зараз-то, может быть, и вот она и есть. Вот некая коммуникация помеже этими двумя группами громадства, вы ее бачите?
Появился шанс на такого рода коммуникацию. То есть у народа и у революционной интеллигенции, вот, у них появились какие-то как бы теоретические точки соприкосновения, действительно, общие интересы, проблемы в экономике, проблемы в социальной сфере. Вот. Но проблема еще в том, что, вот, как говорили классики, в революции каждый класс он пытается выдать свои интересы за общественные. То есть у нас оппозиция, она как бы так настойчиво требует от народа именно сплотиться на почве, добиться свободы слова, освобождения Санникова, вот, что как бы она чуть-чуть теряет иногда этот момент нахождения с народом общих интересов, потому что у народа, скажем, они часто более приземленные. Если такая ситуация долго будет продолжаться, то далеко мы особенно не уедем. То есть если мы сейчас посмотрим в благосферу, то есть какие-то мечтания про то, что ну вот теперь рабочий наконец-то голодает, он выйдет и таки освободит нам Санникова. Вот вопрос, насколько хочет рабочий выходить именно для этого. И вот эта вот ситуация, когда две разных линии интереса и очень редко между собой пересекаются, она как была 20 лет назад, так она есть и сейчас. То есть есть появился шанс на то, что она будет преодолена, появился мяч именно на стороне оппозиции. Как бы если раньше власть надежно их разделяла в период экономической стабильности, эти две линии, то теперь как бы есть повод, почва для соприкосновения, но пока что нету особого такого осознанного движения в этом направлении.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Беларусь после судов по справе 19 снежня». Виктор, ну вот Дмитрий дал таки здоровый марксистский струмень о нашей дискуссии. Ти сгодны вы с ягоным анализом?
Хотел бы нагадать про то, что у 1991 году причиной выхода людей, працовных людей на площу было не столько подвышение коштов на 5%, кольки то, что к этому попередничало минимум 5 годов сведомой деструктивной працы системы советской по самознищению. Мы памятаем артикулы у часописи «Огонек», у яких вельми так натхнено растлумачилось, кем был Сталин, чем была там, не ведаю, советская система и почему нам вельми, ну, вельми важно думать о правах, о свободах и так далее. Нам, на мой погляд и по моему отчуванию, диалог помеж политично ангажованной часткой громадства и працовными, які, до речи, у 91-м годе збанкрутовался, мы памятаем, чем это скончилось. Это не скончилось ничем. Так вот, на мой погляд, это диалог зараз не почнется, и включение працовных у политично удел не отбудется из-за того, что передней идеологичной деконструкции проекта белорусской, там не ведаю, квітнеющей Беларуси не отбылось. Коли у Украине начинается жопа, одинное, что треба робить, это не ведаю, занимать черги у пункты обмена валют. Коли напередодні тлумачится, и навод коли у реал-тайм тлумачится, что причиной этого кризиса являются помылки, которые робила система, так это подштурховывает систему изменять. Тое, што мы маем зараз, гэта мы маем сітуацыю крызісу, аднак пры гэтым крызісе ідэалогія працуе. Мы бачым, мы маем у свядомасці, помнім аб тым, аб той заяве, якую учора зрабіла Федэрацыя прафсаюзаў беларуская, якая вельмі жорстка скрытыкавала беларускі ўрад за нейкія наступствы ў эканоміцы і за падвышэнне цэн. Мы разумеем, што зараз Федэрацыя прафсаюзаў, праўладная, будзе выступаць у якасці каналізацыі для народнага пратэсту. Пакуль будзе так, падвышэнне коштаў, дэфіцыт валюты ні да чаго, на мой погляд, не прывядзе.
Светлана, ну ці згодны вы з вот этым поглядам Дмітрыя, што, ну, фактычна у одном грамадстве есть вот как бы розные грамадствы, нават живуть розные группы со своими вельми розными адрозными интересами, и что фактично коммуникации их потребов покуль помеж собой нема, и з'явится яна калі-небудзь.
Я згодна с тем, что шансов на то, что яна з'явится, зараз значно более, чем это было 3-4-5 годов тому. И мне здаецца, что улада вельми гэтага засцерагаецца, бо мы ўсе кажам там пра адсутнасць валюты, прадуктаў і так далей, але мы не прааналізавалі заробкі на буйных мінскіх прадпрыемствах. Яны, дарэчы, выраслі пасля прэзідэнцкіх выбараў, і, на мой погляд, гэта сведчыць менавіта пра тое, што працоўны клас, заводы застаюцца галоўным клопатам улады, каб яны працавалі і ні ў якім разе нікуды не выйшлі. Але шмат у каго, хто не на мазе працуе, напрыклад, там, не на трактарным заводзе, на меншых прадпрыемствах, менш значных прадпрыемствах. Вось такія прадпрыемствы, такіх людзей улада наўрад ці здолее так карміць, як гэта было раней. Таму мне здаецца, што гэтая вось цэпка палітыкі і свайго кашалька, яна можа адбыцца, бо у людзей ёсць адчуванне сувязі прэзідэнцкіх выбараў, паводзіна асабіста Александра Лукашэнкі, стаўленне да яго з боку нашых суседзей і буйных гульцоў свету, і тым крызісам, які адбываецца. І зараз менавіта мне здаецца, з гэтай прычыны улады стараюцца звязаць апазіцыю з магчымымі, напрыклад, эканамічнымі санкцыямі, што гэта апазіцыя вінавата, вось яны ездзяць у Еўропу, просяць, каб там супраць свайго народа нейкія дзеянні былі прыняты. А улада баіцца вось менавіта гэтага разумення, што людзі, простыя людзі, якія не вельмі цікавяцца палітыкай і ў першую чаргу цікавяцца асабістым жыццём, асабістым халадзільнікам, асабістым кашальком, што людзі зразумеюць вось менавіта гэтую сувязь, што іх жыццё пагоршылася не з-за таго, што ў нас дрэнная пазіцыя, ці самая дрэнная пазіцыя, ці ўвогуле яе ніякай няма, а менавіта з-за таго, што ў нас такая ўлада. І мне здаецца, вось у гэтым накірунку зараз і павінны працаваць апазіцыйны Александру Лукашэнку сілы, называючы вінаватага і прапаноўваючы іншыя варыянты развіцця падзей.
Ну, со словаў Светланы, я так зразумеў, што прырода гэтай камунікацыі павінна быць усё ж такі аднабаковая. Грубо кажучи, інтелігенція повинна в чимсті людей переконать. Але економічний кризис, валютний кризис, опошні події показують, що, ну, у гэтых людей, у простих людей, є как бы і свої уявлення, і переконання. І мене, наприклад, абсолютно уразило цікаве свідчення ось менавіта этой структури білоруського громадства. Ось на початку кризиса каля обмінників були черги, були навіть бойки, а потім утворилися супольності покупників валюти. З'явіліся спісы. Замест чергаў, фактычна, дзяжурствы, там пару чалавек сядзелі на стульчыках каля абменнікаў, але кругласутачныя дзяжурствы, прычым дзяжурныя па мабільніку вызывалі тых, чия чарга падыходзіла, причым гэтыя супольнасці яны здолелі дамовіцца з міліцыяй, міліцыя аховала чэргі ад выпадковых пакупнікоў. І мне здаецца, это вельмі цікавая з'ява. Вось колькі слёз, колькі чарніл пралілі нашыя палітолагі і публіцысты наконт таго, вот якія беларусы няздольныя да фармавання грамадзянскай супольнасці, да самаарганізацыі дзеля нейкіх святых ідэй. Ну, вось для да святых можа і няздольны, але ў дадзеным выпадку мы ўбачылі, што з нагоды рэальнага інтарэсу, прычым інтарэсу, які палягаў у справядлівым размеркаванні нечага, ну, дадзена выпадку даляраў, як бачым, здольная, высокая здольнасць да арганізацыі, эта структуры паўсталі імгненна, прычым паўсталі ні на якія гранты. Дак вось, з досведу гэтага, можна спытаць, што купляюць беларусы, якія ідэі яны гатовыя купіць? Ці гатовыя яны купіць, скажам, джентльменскі набор апазіцыі таго, што трэба, скажам, рабіць з эканомікай, што трэба там прыватызацыю рабіць, трэба там рынкавыя элементы вводзіць. І вот яны это ўсё купяць, Віктор?
Я не ведаю, ці купяць. Мне здаецца, што не купяць, таму што няма каналу камунікацыі, каб ім пра гэтай ідэі паведаць.
Ведь я пра іншае пытаю. А калі нават будзе этот канал? І па этому каналу ім будуць гаварыць тое, што гаварылі заўсёды.
Не купяць. Відавочна, што не купяць. Аднак я б тут адзначыў адну цікавую адметнасць. Вы кажаце пра тое, што беларуская грамадская супольнасць нараджаецца ў чэргах у адменныя пункты. І гэта вельмі слушнае назіранне. Аднак я б тут трохі тэорыі дадаў бы. Лічыцца ў палітычнай тэорыі, што тое, што вось зараз адбываецца ля адменных пунктаў, гэта хутчэй сеткавыя структуры. Гэта не NGO, а сеткавыя структуры. Калі некалькі людзей аб'ядноўваюцца без адбудавання нейкай іерархіі для таго, каб дасягнуць нейкай мэты, гэта сеткавая структура, класічная, network. І беларуская, здаецца, беларуская непалітызаванае грамадства пад уплывам гэтага крызісу. Менавіта такія сеткавыя структуры і стварае. Аднак, як мы бачым на прыкладзе ініцыятывы «Стоп бензін», якая мела вельмі вялікі патэнцыял і дагэтуль мае вельмі вялікі патэнцыял па стыхійнаму заахвочванню вельмі вялікіх мас людзей да палітычнага ўдзелу. Дык вось, як мы бачым, такія сеткавыя структуры вельмі проста спыніць. Спыніць іх можна брутальным фізічным гвалтам. Калі людзі, непалітычныя людзі, аб'ядноўваюцца дзеля таго, каб выканаць нейкую непалітычную мэту, і з імі паводзяць сябе як з палітычнымі, як з апазіцыяй, калі іх затрымліваюць, разганяюць і гэтак далей, дык гэта вымушае гэтыя сеткавыя структуры проста распадацца. Таму, здаецца, крызіс вось не спрычыніцца да з'яўлення новых структураў у грамадстве, якія будуць дастаткова эфектыўнымі, як гэта было на Тахрыре ў Егіпце. Брутальны гвалт ён можа спыніць такое аб'яднанне.
Светлана, ці не можа быць так, што вось калі нават некім цудам, скажам так, палітычна заангажаваныя змогуць данесці свае думкі, свае прапановы да грамадства, вось там, у чым Лукашэнка вінаваты, а мы хочам рабіць тое, 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 там, скажам, прыватызацыю, рынкавую эканоміку, Европу. Дык вось, ці не можа здарыцца так, што нават в сітуацыі гэтага крызіса, вось калі людзі гэта ўсё змогуць пачуць, тыя самыя простыя людзі, якія ствараюць у абменніках гэтыя структуры, скажуць, ну калі так, тады лепш Лукашэнка, чым гэтыя. Такого не может быть?
Ну, мне тяжко сказать. Люди разные, але мне сдается, что значно большая частка людей сегодня у тем, что отбывается, виноваты именно уладу, а не оппозицию, не глядячи на все старания идеологов, пропаганды и так далее. И вот такие там сетковые структуры, теники, иншие структуры, как мне подается, они могут з'явиться, коли мы говорим об неким короткочасовым сценарии, и они могут быць нават вельмі-вельмі эфектыўнымі. Сітуацыя, на мой погляд, вельмі хісткая. І калі будзе нейкі такі сур'ёзны штуршок, любы, ён можа быць любы. Выйшаў адзін завод, мотавелазавод бунтаваць, яго пабіла міліцыя, напрыклад. І могуць далучыцца другія заводы. Можа быць невыплата пенсіі, ці там рэзкае падзенне заробку. Все, што заўгодна, можа стаць такім штуршком. І вось калі ў гэты момант сапраўды здолеюць мабілізавацца і палітычныя сілы, і некія НГО, сеткавыя структуры, то сітуацыя можа змяніцца. А калі вось яны будуць рэагаваць так, як зараз, амаль два месяцы ўвогуле ні адна партыя не магла нават заяву ніякую зрабіць наконт таго, што адбывалася. І сёння, ну, першую чаргу ідзе там абмеркаванне там сваіх нейкіх сцэнарыяў, пабудоў, але не абмеркаванне сітуацыі ў краіне, то Тады зразумела, ніхто нікога не пачуе і слухаць не будзе, бо людзей хвалюе адно, а палітыкі ім гавораць зусім пра іншае.
Дмітрый, тут гаварылася вось, што грамадства павінна нешта зразумець, нешта пачуць, а вось тыя самыя палітычна ангажаваныя нічога не павінны зразумець таго, што магчыма не разумелі раней.
Я бы разделил проблему на две части, если мы говорим о этих низовых сетевых так называемых структурах. У нас, конечно, государство не очень здоровое, но оно не настолько больное, чтобы любые низовые сетевые структуры имели антирежимный потенциал. Вот есть масса там различных молодежных, там, культурных, спортивных, каких угодно инициатив, которые самоорганизуются, делают что-то полезное, но при этом не входят в конфликт с действующей властью. Наша оппозиция, она отказалась от роли выразителя интересов. То есть она скорее стала в роль проповедника каких-то ценностей. То есть она как бы объясняет людям, но она их не спрашивает, она им именно рассказывает. Ну, люди могут на каком-то это этапе поверить, но я боюсь, что на самом деле идеи оппозиции экономические, они уже частично будут реализованы и исчерпаны действующей властью. То есть идея рыночных реформ, она уже к нам подступает вплотную, они уже там, нас окружают фактически. Вот. И поэтому экономический козырь, ну, какой был у оппозиции, он уже фактически сброшен действующей властью. То есть все негативные моменты от рыночных реформ мы получим еще при Лукашенко. И поэтому как бы пропаганда некоторых там либеральных всяких концепций, она, я боюсь, что будет, может иметь обратный эффект просто.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі блогер Дмітрый Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось якраз сёння пракурор на справе аб падзеях на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня 2010 году папрасіў Мікалу Статкевічу 8 гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму, Дмітрыю Вусу 7 гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму, Александру Класкоўскаму 8 гадоў і 6 месяцаў калоні ўзмоцненага рэжыму, Александру Квяткевічу 4 гады, Андрэю Пазняку 4 гады, Дмітрыю Буланаву 4 гады, Артёму Грыбкову 4 гады. Такіх жорсткіх прысудаў апазіцыянерам у найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не выносілі. Што думаюць пра суды над удзельнікамі плошчы слухачы свабоды? Вось падбор званкоў з некалькіх папярэдніх дзён. Пакуль яшчэ не было вядома, як доўгае зняволенне пагражае Статкевічу і іншым з гэтай групы падсудных.
Как освободить политических заключенных у Белоруссии? Надо предать их международному трибуналу с суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд, подняв так вопрос, он имеет право возбудить уголовные дела против виновных и освободить незаконно осужденных.
Бандитская власть Беларуси, сама того не желая, сделала руководителей оппозиции и кандидатов в президенты, за исключением Романчука, продавшего свою душу дьяволу, героями. Никто их ни в чем не упрекнет, ибо они оказались, как у Горького, людьми с большой буквы.
Вообще вот журналистская судьба Ирины Халип напоминает судьбу самой белорусской журналистики, когда-то бывшей свободной, и которую, ну, репрессировали вот как только могли.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное. В пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Чего одни бабы судят? Где мужики делись? Коли надо будет, то я оттуда достану их.
Я щиро рада, что вызволили Ирину Халип, Сергея Марцелева и Павла Сизаринца. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо иншим вязням площи пошанцевало значно менее. 3-4 годы колонии узмоцненного режиму только за то, что находились на площади. Многие сосудченных навод пальцем не докранулись до тех злосчастных дверей, а навод коли кто и докранулся, ударил рукой по щитах. Это ж не злочинство, злочинство фальсификации выборов, злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Почув, что Лукашенко погрожает вести санкции против оппозиции выездом за межу. Так что это? Хунта, ТСС, те снова вернулись в мою КПСС. Европа давно повинна зрозуметь, что с ним треба размовлять с позицией силы. Хопить ему вертаться в роль корабельника для гандлю.
То, что происходит с нами сегодня, иначе как агонии не назовешь. Одна часть белорусов, не создающая никаких материальных и интеллектуальных ценностей, просто хорошую пайку уничтожает тех, кто по праву может считаться гордостью нации. И невдомек первым, что завтра они в своем качестве и количестве могут совсем не понадобиться новым чужестранным хозяевам. И защитить их и их детей будет уже некому. Наш большой сосед молчит и тихо радуется. Без людских потерь со своей стороны, он имеет огромный шанс в ближайшем будущем удовлетворить свои имперские амбиции. Клиент созрел во всех отношениях, и то, что не смогли сделать за предыдущие 200 лет, будет сделано в течение жизни одного поколения белорусов. Когда сытая корыта становится единственной движущей силой для чиновников, нация обречена.
Куды идзе Беларусь? Няўжо ў яму, як кажа одна наша слухачка? Вольная трибуна слухачоў и аўтараў званочкаў.
Итак, российский кредит, как мираж, помаячил где-то на горизонте и исчез. Похоже, Лукашенко все же удалось, наконец, разбудить русского медведя. Теперь останется только пожалеть зайца хвасту. Ведь весовые категории, ох, какие разные. И по делам. Сколько можно щекотать пятки и дразнить дремлющего зверя? Ведь уже не первый год испытывает терпение, унижая всевозможными эпитетами и определениями перед всем миром. Из-за такого союзничка порой возникала необходимость еще и вступаться. Теперь останется только наблюдать исход. Здесь даже нельзя сказать поединка. Получит заяц хорошую затрещину и присмиреет, или ему сломают хребет. Народ ропщет по поводу взбесившихся цен. И многие защищать зайца уже не стремятся, а обижены. Ведь обещанной сладкой жизни не получилось. Спрашиваю, за кого голосовали? А, пора пожинать плоды. Виктория.
Добрый день, Радио Свобода. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Мужчины и женщины, мальчонки, девчонки, я сегодня еще одну вещь вам скажу. Хай зная Европа и наши подонки, что с ними я больше вообще не дружу. Зачем они лезут в мой огород? Быки.
быки и козлы, даже вшивые блохи. У нас терпеливый и темный народ. Я не без войны вымираюсь, потрохи. Я всех уничтожу, кто против меня. Пускай даже вякнет и пикнет. Ведь жизнь белоруса теперь не в сане. Як вырез на свет, так и зникнет. Мы, бедно, недолго уже будем жить. В землянки пойдем, нас никто не прогне. А вам надо лепш с головой дружить. Берите пример, ну, например, из меня.
Я думаю, что политические судебные процессы, вот, которые идут, и никакой жалости к мирным демонстрантам, я думаю, что они и на международном престиже Беларуси отражаются, потому что, посмотрите, на Евровидении почти освистали песню от Беларуси.
Я, переживший теракт у Минской метро, да и оцалившийся в трех лекарнях, худкой допомоги, пешей клиничной больницы и республиканским научным практичным центре психичного здоровья, вырашил вернуться до вас обцем, что то, что не зробил теракт у Минской метро, зробит Минская бюрократия. А миновито замолчилось будет и тянуть час, как дать некие гроши, копейки к этим потерпелым от теракта метро.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Так называемые народные массы. В полном смысле этого слова масса, но никак не гражданин, индивид. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире, умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
У меня вопрос, да, подаренный Викторией про госпожу Новодворскую. Ведь Новодворскую, она частное лицо, да, по отношению к Лукашенко, она частное лицо, но кто-то, насколько мне помнится этот звонок, из ваших корреспондентов у нее брал интервью, чтобы она вылила всю ту брюртоту, ведь Лукашенко все-таки президент. А Бороза высокий чиновник, тоже разница есть. Да, некрасиво поступил Александр Григорьевич. Надо быть и дипломатом, а не только президентом. Вот в этом отношении. Так что Борозу нельзя. Он избран Лукашенко большинством голосов. Какие мы есть белорусы, какие мы сами, такие мы выбрали и сами.
Что ты, Сашка, натворил пятым термином президентства? Себе свинью подложил, со светом пересварился, лепших сынов и дочек краины у турмы посадил. Народ у голодьбу кинул. Сиди сам, по-доброму, волюсь, сгомлю.
У нас в Беларуси, ну и послухать вашу свободу, хоть ты ложишься в гроб и закрывайся крышкой сам. Ни черта, выживем. И коли кто меня чуя, сельте люди, хлеб и все другое. Но питание такое. У Беларуси виноват режим Лукашенко. Поэтому так все плохо. Им надо кредит. Никто не дает. Но само же той Португалии, той западный режим, у той Евразвязи уходит. Ее надо давать не 70-80 миллиардов. Тоже банкротились. Да мы не банкротились. Это нам где-то некую трассу устроил в конце концов. Теперь Запад трындить. И трындить права человека. И на эти же права накладывая санкции на заводы, на фабрики, на рабочий люд. Не купляйте их продукцию. Ну какие же это права, в конце концов.
Куды подевались за 100 дён так называемые поспехи Лукашенко, об яких он заливался соловьем на учебелорусском сходе? Это был иллюзион фокусника, как застаться во уладе. А причин у Лукашенко на валютном, харшовом и товарных рынках шмат. Первое – неумелая
креста напечатанных станком. Для всех нас лепей был Лобков. Им правил Кудрин, а не Лукашенко. Другое. 500 неподтвержденных экономикой доляров. Третье. Безрассудная трата грошей на всякие непотребные объекты. Четвертое. Хвастливый рост ВВП, если больше съедая валюту. Пятое. Язык Лукашенко. Шестое. Самое головное. Бессрочный диктаторский режим с увособлением вседозволенности и безнаказанности. Седьмое. Постоянный тиск Урата и Сидорского, и Мясниковича. Завтра будет хуже, но сегодня не надо. Восьмое. Замолчивание дикой коррупции. Девятое. Основный показатель для предприемства не прибыль, а вал любой ценой. 10. Непропорциональный населению и территории, непомерно раздутый бюрократичный и репрессивный аппарат.
О звоночках одна бабуля на полном серьезе сказала, что Беларусь, нібыта об'ели, усяго 3 человека. 2 Станислава, Шушкевич, Дебартанкевич, да Мячеслав Гриб. Немагчыма слухаць яны бред. Бабуля кажа, што гэта пры іх кіраванні ўсё ў нас было па талонах, нават на сметану, за якую я набілась. Хачу напомніць бабуле, што талоны ў нас былі таксама гадоў за 5 да Шушкевіча.
Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі.
Вырві муром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат. А мури руну, і покшевьом старий шат.
Вірш на свободу.
Што такое свабода для вас, для ваших блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой вірш на свободу.
З такой просьбой мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас — голас свабоды.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку перадачы пачнем з пастаяннай і асабіста для мяне вельмі прыемнай рубрыкі. Конкурсу на тэму «Што незалежнасць Беларусі значыць у нашым жыцці». Яшчэ раз паўтару тэму «Што незалежнасць Беларусі значыць у нашым жыцці» з націскам на слова «незалежнасць». Паўтараю тэму, бо мы атрымалі некалькі тэлефанаванняў, у якіх слухачы распавядаюць нам, што для іх значыць свабода. І я не ведаю, пазванілі яны так сабе, ці можа на конкурсу званочкі, крыху паблытаўшы тэму. У кожным разе, наш конкурс датычыць 20-гадовага перыяду незалежнасці Беларусі і яе ўплыву на нашае жыццё. Вось тры чарговыя ўдзельнікі конкурсу.
Што для мяне незалежнасць? Першая – гэта нацыянальная мова. Найперш – именно мова объединяя людей, а в объединении мост народа. Нема мовы, нема нации. Нема нации, нема державы. Другое. Соправдные выборы депутатов и керовников усих узровнев. Подкресливаю, соправдные выборы, а не гульня у них. И упрощение процедуры их отзывы. Это означает, инициативная группа по отзыву уведомляя уладу об этом, а не просить у ее дозволу. В вынику улада будет для народа, а не як теперь народ для улады. Это мощно стукне по коррупции. И третье. Парламентская республика. Скасование посады президента. Выник. Вызволим державу от диктатуры одного человека. Сэкономим великие гроши. Будет соправдный громадский контроль над расходом грошевых сродков. Уместен выброс «одна голова добра, а две лепей». Микола.
незалежність – це коли справжаться ідеали, обіцяні трьома установчими грамотами Першого Ради Білоруської Народної Республіки, які затверджали усі права і вольності білоруського народу. Незалежність – це коли ти позбавлений можливості почуть, як твій президент коверкує слова на білоруській мові, називаючи пристойних людей «адморозками», «козлами», «быками», «карликами». Незалежність – це коли не буде соромно за свого президента і коли діючи других держав будуть з повагою відноситься до вольної Білорусі. Незалежність – це коли славний син білоруського народу Зенон Станіславович Позняк, апостол білоруського одродження, зможе вернутися на родину і содійничати розквіту нашої держави. Незалежність – це коли старшиня Урада БНР Івонка Сурвіла передасть свої повномоцтви керівництву свободної Білорусі, і коли наші соотечественники за межою без страха за своє життя зможуть навідати свою історичну батьківщину, створить тут свої підприємства, включаться у культурне життя країни і тим самим будуть содійничати розквіту своєї батьківщини. Незалежність – це коли ти зможеш вольно виказати свої думки і коли ніхто не буде страшити себе арештами, дубинками міліціянтів і спецназа, коли ніхто безсоромно не буде ламати двері у твоїй квартирі, проводить незаконні перетруси, здимати відпечатки пальців. Незалежність – це коли зникне в Україні така гаємна структура, як КДБ, які з'являється нащадком сталінського НКУС. Миколай Георгійович Шільтов, жихар города Мінська, батьки якого загинули у 1944 році в Кладышевському лагері смерті, як покутники землі білоруської.
Незалежність – це коли, вийшовши з дому на вулицю, чи то для того, щоб зробити ранішню пробіжку, чи вже щоб рушити на працю, ти вдихаєш на повній груді смачне від чистіні і прохолоди повітря і видихуєш з солодою. Доброї раниці, моя Білорусь. Незалежність – це коли по дорозі на своє підприємство чи в свою установу ти бачиш то там, то тут. На державних і недержавних будинках, у тим ліку на будинках улади, прокуратури, суду, міліції, навіть КДБ, які мостані потім зватися Комітетом народної безпеки, трепетки біло-червоно-білої стяги, які не тільки радують своїми боскими кольорами твою вока, але й разом з погоней согрівають твою душу. І ти ще глибій і виразній починаєш відчувати себе громадянином нашої любої Білорусі, європейської і демократичної. А це ж так важно для кожного з нас. Незалежність – це коли ти приводиш у садок свою синочку чи дочушку і чуєш, то зліва, то справа. Це таке радосне дитяче вітання. Доброї раниці, Насточка. Доброї раниці, Василек. Доброї раниці, Катерина Петровна. І в отказ уже дорога. Доброї раниці усім вам, дітки. А ще незалежність – це коли теж дітки уже за обідним столом народної матчної мови тихенько жадають одно одному смачно їсти, увечері розвітуючися, криву сумом кажуть своїм ровесникам і ухвальницям до побачення, а дома, уже укладуючися спати, промовляють своїм батькам, братикам і сестричкам «добра ноч». А такое ж, вспомніться, уже було. Віриться, що пройдене шмат часу, і гэта вернеться у наші садки, школки, коледжі, університети, на угол во все наше життя. Незалежність – це коли по дорозі на працю ти спиняєшся ли газетний кіоск, просиш кіоскершу подати тобі свіжий номер народної волі чи нашої ніви, і пригожа дівчина з сонячною усмішкою, а до якої і в тебе світліє твар, подає твої любимі газети со словами «читайте і мудрейте на здоров'я». Урешті-решт, незалежність – це коли кожний божий год, 25 сіковіка, білоруси, от старого до млого дружно виходять на городские и вязкові площі і вулиці, щасливі і натхненні святом чарової годовини народження Білоруської Народної Республіки, про маті сьогоднішній, тимо правильніше буде сказати, завтрашній Білорусі, вітаюсь один одного з махами біло-червоно-білих стяжков і мостними потисками рук, вокол зяючі людські твари і небиті голуби, розлітаються у всі боки вокліч, живе Білорусь, а в отказ чується шире, наповнене гонором і упевненістю слови. І буде жити. Миколай Римач, город Івасевичі.
Узнагороду кишенний примач марки Едисон сьогодні отримує спадар Миколай Римач з Івасевичів. Віншуєм. Калі ласка, позвоніть нам і повідоміть, як вам передати ваш примач. Повідомлення Миколу з Мінську. Ваш дзвінок на конкурс про незалежність ми огучим прости день. Просто сьогодні я не змістився. Стривайте. І яшчэ пра адну рэч пры гэтай конкурснай нагодзе. Я атрымаў ліст і паштоўку ад спадара Сергія Жаваранка з Кобрына. Спадар Жаваранак, паведамляючы аб тым, што слухае нашу радыёстанцыю кожны дзень, піша таксама, цытую: «Я не багаты чалавек, але вельмі добры. Хачу радыёпрымач кішэнны. Падарыце, калі можаце так зрабіць». Канец цытаты. Спадар Жаваранак, мы былі рады падарыць прымач кожнаму добраму чалавеку ў Беларусі. А з яшчэ большай ахвотай – вельмі добраму чалавеку. Аднак мы лічым, то значна лепш будзе, калі добрыя людзі крыху запрацуюць на свой падарунак. То бок, калі пазвоняць нам і возьмуць удзел у нашым конкурсе і перамогуць у ім. Ну, пагадзіцеся, атрымаць радыёпрымач проста так, якая ж гэта прыемнасць. А атрымаць прымач за перамогу ў конкурсе ў эфіры «Радіо Свабода» – гэта ж вам не абы што. Помніце званочак таго дзядзькі, які сабраў тузін іншых дзядзькоў і цётак, каб напісаць прэзідэнту з просьбай зачыніць наш тэлефон? Ну, дык ён не ведаў, на што нарываецца бедачына. Не на такіх натрапіў, як думаў.
Хочу сказать этому члену, который нібыта собрал 12-15 подписов таких же членов с потребованием закрыть Минский автоотказник свободы. Ну, допустим, дороженький, добьешься ты своего. А что далей? Ну, мы будем звонить все равно у Прагу. Теперь это не проблема. Будет, конечно, дорожей, але с этим доведется смириться.
Только вы, поважаемый господар, у эту администрацию президента ни на самолете не залетите, ни на бронетягнику не уедете. Бо туди дороги нема. Легче навод перескочить про китайскую стену. Тому пропоную звернуться в суперлото. Там, Максима, вас выслухають, а может, чим и допомогуть. Александр, Арсанский район.
Ему и невдомек, что человек рожден, чтобы быть свободным. Такая воля Творца неба и земли. Только страна, где власти попирают волю Божью, оказалась на 160-м месте по степени свободы.
И хочу отказать этому паскудству 12, ну, недотятых, невменяемых, дебилов, простите меня, по-другому не скажешь, какие хочут составить скаргу, донос, что там еще настучать Александру Григоровичу Лукашенко, как он закрыл аутоотказник свободы. И хочу сказать, что Александр Григорьевич Лукашенко, в отличие от вас, тупых, шариковых, ну, совсем не дурных, как закрывать этот аутоотказник, потому что все мы, и эта половина, и другая половина, робим добрую справу. Каждый как может, хоть и противостоим. Я не хочу говорить комплименты той стороне, потому что я как бы на это. И все равно все мы прорвем, все вытягнем Беларусь с болота. Вот. А вы, если закрыть аутоотказник, то первые, как тупые крысы, самые тупые, вы подохнете в первую очередь. Так что вы молитесь, как аутоотказник свободы не закрытый, потому что вы очень недалекие, очень неграмотные, с двумя классами и одной извилиной на всех провокаторы.
Коли вы думаете, что это все, дык помыляетесь, спадар стагу президентского тузина.
Вы такое же паскудство, вот, и все это его стрейкбрехеры, которые свидетельствуют на суде супроть совести, ума и чести Санникова, Никляева и других. Вы зущим сгубили еще у болоте, и вы первые пойдете ко дну, если закрыют аутоотказник свободы. Это я вам обещаю стопудово.
И это еще не все.
Коли закрыться аутоотказник свободы, так вы, дурни, сами себе со стороны не побачите и николи не зразумеете.
Усё, коли так думаете, так вы просто с подарницины не ведаете.
Я говорю сегодня, я пророк. Радио «Свобода» — это есть наиболее интеллектуальное, наиболее продвинутое на сегодняшний час, на сегодняшний день радиостанция. Якую, это не комплимент, это правда. Вот, якую я рекомендовала бы слухать с утра до вечера, каждый день, особливо этим умственно отсталым для вузгалам, которые уже не знают, куда им ущемиться и кого я кукуси. Ну, да кусайте сами себе за одно место. Такое вам пожелание. А вот свободу вы не по силам вам задавить свободу. Не по силам. Сколько вы не выжили, как жабы у колеи. Тина.
Дякую. На сегодня, сдается, урежьте все. Больше-меньше. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведаць.
Ты хочешь ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір ад 6 до 8 раніцы,
ад 6 вечара до паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце
свабода.орг.